Всем привет! С вами подкаст «Химики перетирают», и это я, Глеб Алешин.
И это я, Алексей Чепига. Здесь мы будем говорить об образовании в России, в Британии и везде, куда бы ни запросила нас жизнь. Мы вернулись после долгого перерыва. Спасибо всем, кто оставался с нами.
Ну, мы не обещаем, что мы будем выходить регулярно.
Да, в целом все-таки раз в две недели не вышло. Но при этом мы не забрасываем это все, так что если вы нашли нас в какое-то недавнее время, пожалуйста, оставайтесь. Мы выпускаемся, пусть и не так часто, как это было изначально. Все-таки более-менее наша жизнь вышла на какое-то плато.
В общем, этот подкаст выходит периодически, период переменный. Может быть, период две недели, может быть, период месяц, может быть, чуть-чуть больше иногда. Но, тем не менее, мы стараемся рассказывать о всяком интересном. И сегодня мы расскажем, о чем мы сегодня расскажем-то.
Да, давай сначала более-менее опишем, что вообще как произошло за последние, на минутку, почти два месяца.
Сколько всего, блин, за последние два месяца произошло? Ладно, мы, наверное, не хотим говорить обо всем, что произошло за последние два месяца.
Да, но можно описать, что, например, я успел на неполную недельку съездить в Сербию, где все уже какое-то такое родное и знакомое.
Мы вместе успели съездить в Северную Ирландию.
Так сказать, по странам на S. Новые банкноты в коллекцию.
У нас в школе не состоялась забастовка по поводу пенсионной нашей реформы. Недавно мы пришли в гости к подкасту «Вечерний Новый Сад». Почему мы пришли в гости к подкасту «Вечерний Новый Сад»? Потому что Лёша жил в Новом Саде. Сколько ты там жил? Полгода?
Да даже больше. Мы там базировались 10 месяцев, и в какой-то момент, я прям помню, да, вот в чатике одном из, когда я их еще читал, вот, понаписали, что типа, я тут делаю подкаст, подписывайтесь. И я подписался и, в общем-то, активно вот его слушал. И вот теперь наш опыт оказался там релевантен. И если вдруг вы хотите послушать чуть менее химическую часть, то можете прийти туда.
Ссылочку оставим в описании.
Ну, а если вы просто, собственно, пришли оттуда, то, ну, здрасте, добро пожаловать. Сейчас мы вам что-нибудь вот расскажем. Сегодня мы немножко порассказываем о каких-то вещах, которые вот просто, ну, они разные в химии в UK и в химии в России. Вроде, казалось бы, там, да, то есть, что это же наука, собственно, science, то есть оно должно быть одинаковое, ну, примерно вот прям полностью, но нет, на самом деле довольно часто возникают какие-то вещи, которые разные. Они бывают, как я бы сказал, они бывают двух основных типов. Одна из них, один тип, это то, что, ну вот, когда какие-то слова, которые в английском языке похожи на русский язык, значит, означают не совсем то же самое или совсем не то же самое. И другое — это когда, ну, вещи, которые завязаны на просто вот на образовательные традиции, на всякое вот такое вот, такие вещи.
Короче, этот выпуск мы сделаем про различия школьной химии в Англии и в России.
Наверное, тут можно сказать, что школьная химия что в Англии, что в России одинаково не совпадает с реальной химией, но это ладно, это как бы этого не изменить.
Все привыкли к этому, да.
Все к этому привыкли, да.
Все всё понимают.
Но действительно различия, они разные.
Да, разные различия от реальности. Если вы не учитель химии и вообще не химик, все равно этот выпуск для вас не будет скучным, потому что... Почему он должен быть не скучным вообще для нехимиков?
Вот это хорошо.
Объясни
вопрос,
мне.
Вот.
В конце концов, наш подкаст об образовании. И мы, химики, имеем право посвятить эпизод химии, в конце концов, царице наук. Давайте начнем с чего-нибудь самого основного, элементарного, так сказать, с понятия элемента. И как понятие элемента формулируется в российской химии школьной? Как оно формулируется у нас? Лёш, давай, напоминай.
Ну, собственно, у нас элемент — это вид ну, грубо говоря, это вид атомов. Вот просто вид атомов.
Одинаковые атомы. Все атомы там кислородика, углеродика, водородика — это все элементы. Здесь элемент — это не только вид атомов, но еще и простые вещества. То, что называется в российской химии простые вещества. То есть, например, О2 это тоже элемент. Там О3 тоже элемент. Просто О тоже элемент, потому что это вид атомов. Да. Одним словом, обозначает совершенно разные штуки, короче говоря.
Да, и это на самом деле потрясающе неудобно, потому что в итоге как-то фразы из самых базовых первых недель, которые в российской химии, в русскоязычной химии, очень простые, строгие и достаточно, как бы, каждое слово понятно, что означает, в английском языке начинают сводиться к какому-то маслу масляному.
Но я вообще заметил здесь, что строгих определений здесь вообще во всех естественно-научных предметах стараются не давать прям в духе. Элемент-тире — это определенный вид атомов с определенным набором протонов в ядре. Вот такого вот типа как-то не принято записывать и давать.
Что довольно странно и неожиданно.
Да нет, просто они проще относятся к словам как-то. Главное уметь его применять как-то, не запоминать, что это такое. Как я понимаю, вот такая у них логика.
Короче, сначала не знал, потом привык.
Ну, типа, да. А потом понял, как это применять. И, соответственно, следующее определение — compounds. Compounds — это на русский язык перевелось бы как «вещество». Но в английском языке это будет означать то, что в русском языке бы означало сложное вещество. То есть вещество, состоящее из двух и более элементов. Нельзя сказать, что О2 — это компаунд. Это типа вообще нельзя говорить так.
Да, причем на самом деле действительно это вот по сути то, что какой-нибудь Translate Google никогда бы это не перевел, потому что если попытаться это вбить в переводчик, то как раз все будет четко. Элемент, элемент, компаунд, вещество. Спасибо, следующий.
Но есть substance еще. Иногда я использую substance.
Да, substance, ну, как-то выручает. Это хотя бы единое слово, которым можно обозначить вещества вообще.
Но иногда слово substance употребляется в контексте того, что называется смесь. То есть про сталь можно сказать, что это substance тоже.
Больно. Больно, больно.
Нет строгих определений. Давайте вот так подытожим вот в этой части.
Да ладно, строгие определения. Вот я видел в учебнике словосочетание сублимация хлорида аммония. Сублимация хлорида аммония.
И здесь вот половина слушателей не поняла, что вообще происходит.
Такие, услышали слово хлорид, но что-то про хлор. Если что, если вы так услышали, абсолютно нормально, мы никого не шеймим. Вот, но небольшой контекст, да, что сублимация на H4-хлор сопровождается разложением на два других вещества.
И последующим собиранием в то же самое вещество.
При охлаждении это не считается. В общем, да, как-то не настолько строго, как хотелось бы, как могло бы быть.
Вообще страна не настолько строгая.
Да, что, конституционная монархия, то, что нет конституции, ну...
Я недавно видел, что это одна из шести стран, где нет конституции. Еще про смеси. Здесь есть в 2010 году преподается, когда чистые вещества и смеси, вот эта вот тема, да, что натрий, хлор, чистое вещество, там, а если смешать его с песочком, то это будет смесь. Смесей здесь есть два разных типа. Просто mixtures. Это когда на рандом чего-то намешали. А есть еще так называемые formulations. Formulations — это вообще, на самом деле, термин из индустрии. Но его здесь тоже, как бы, в школе преподают. И это смесь, которую намешали с каким-то определенным соотношением для чего-то определенного. Типа, например, если сделать какой-нибудь смесь масла с водичкой, с павами, и получится из этого крем, то это вот formulation. Или если сделать, там, кетчуп, это тоже formulation, а не просто mixture.
Вот этот подкаст, эта запись, это абсолютно первый раз в жизни, когда я встретился с этим словом, ну, в смысле, с этим значением этого слова. То есть у нас, например, такого нет вообще, и где-либо я это никогда не встречал.
Это в GCC есть. В GCC есть, а в IGCC его нету.
Между ними реально есть разница?
Ну да, в IGCC реально меньше контента гораздо.
Ого.
Но у нас IGCC преподаются за один год.
Но при этом они по результату, если что, равны GCC.
Да, по результату они равны.
Так, хорошо. Я немного продолжу. Unsaturated compounds, если попытаться это перевести просто через Google, он выдаст, что это ненасыщенные соединения. Ну, или вещества. Тоже тут смотря как это. Ключевое это. Ненасыщенные.
Это вот, если что, про органику, да?
Это про органику, да. В органической химии есть такая штука. Насыщенные соединения и ненасыщенные соединения. И там смотрится про то, на то, есть ли между атомами углерода двойные связи или их, или тройные связи, или их нет. В русскоязычной какой-то традиционной химии у нас смотрится только на углеродный скелет, а здесь смотрится вообще на всю молекулу, вот есть там кратные связи или нет. Поэтому, например, у нас могут быть насыщенные альдегиды и ненасыщенные альдегиды, а при англоязычном рассмотрении такого нет, потому что альдегиды, ну, они просто, ну, ненасыщенные. Какие у нас еще есть важные определения? Ну, например, конечно же, это молекулы.
Да, вот наверняка все слушатели, которые сейчас слушают это, помнят из химии примерно, что все вещества состоят из атомов и молекул. Вот эта фраза с самого начала химии, которую нас учили. Вот. И суть в том, что эта фраза с самого начала ложь, потому что не все вещества состоят из атомов и молекул, потому что, например, если взять какую-нибудь поваренную соль, там нет молекул, там есть только ионы, заряженные частицы натрия и хлора, они не объединены.
Или кусок металла, какой бы кусок металла мы бы ни взяли, там молекул не будет.
И, соответственно, возникает ложное ощущение, что есть молекулы натрия хлора, есть молекулы железа. На самом деле их, собственно, как бы и нет. А здесь вот этой фразе как-то и не учат с самого начала, не говорят, что все вещества состоят из молекул. И когда я говорю, что, ну, смотрите, у натрия хлора там нет никаких молекул. Если в предыдущих моих школах все как бы удивлялись, что нет молекул, как же так? Это неправда, надо поспорить с этим. А здесь как бы, ну да, нет молекул, и чё? Вот. Есть какие-то частицы, и есть, хорошо. Состоит из ионов? Окей, состоит из ионов. Вода состоит из молекул? Окей, состоит из молекул. Давайте дальше. Так что отсутствие фразы «все состоит из атомов и молекул» значительно упрощает понимание в дальнейшем строения вещества на вот таком вот атомарном уровне.
В России, ну вообще там изначально в постсоветских странах, вот это вот определение молекул, оно максимально ж плохое, банально. Как-то вот это мельчайшая частица вещества, химически неделимая, там что-то сохраняющее все его свойства, просто что... Ну, здесь, ну, слово «вещество», наверное, правильно, все остальное...
Как раз и вопрос о необходимости таких строгих определений на уровне так средней школы.
Так что строгих определений? Ну, просто нормально все со строгими определениями, просто пускай они будут правильными. Я не то чтобы много прошу.
Окей. Ну да, хорошо. Отменить определение молекулы. Постановили.
Ну, хотя бы изменить определение молекул. Кроме шуток, кстати, определение молекулы в IB вполне себе существует.
А какое,
и оно прям, что типа это группа атомов, соединенных ковалентными связями. Ну, там с несколькими дополнениями, чтобы там не под это все типа, не подходило.
Типа она должна быть еще нейтральной, например. Ну, там, чтобы ну, 104,2
да,
минус
вот
не был.
С несколькими дополнениями на эту тему, ну, ключевое вот это. Что у нас тут еще осталось немножко интересного по словам? Традиционной нашей физики, да, немножко про физику совсем чуть-чуть, было там разделение на вес и силу тяжести, у кого-нибудь, возможно, сейчас немножко дернулся глаз, когда там говорили, что это не вес, это сила тяжести, это не сила тяжести, это вес. Здесь все просто, weight, конец.
Типа. Напомню, в чем разница между весом и силой тяжести?
Ну, типа сила тяжести – это то, что действует на тело и тянет его вниз. А вес – это сила, с которой объект давит на опору. Это то, что чувствует опора.
А, ну да, но они же равны по...
И они равны, да. Я в детстве, в своем 7 классе, когда там до этого дошел, и такой... Окей, а разница-то в чем?
Не, ну они не равны, если опора наклонена, там, может быть, типа...
А, они не равны, если опора наклонена, да, согласен, действительно.
До наклоненных опор они дойдут, может быть, году к 13-му. Основание. Еще одно базовое определение.
Base. Очень basic.
Здесь учат в химии, что есть три типа оснований. Одно — это щелочи, alkalis. С щелочами все помнят, там, натрий OH, калий OH. Здесь еще, знаешь, что является щелочью?
Оксиды?
Нет, оксиды — это другой тип оснований.
А, гидроксид аммония?
NH3. NH3 — это щелочь, потому что щелочами называют то, что при растворении даст OH минус. Вот, аммиак растворили, дал OH минус, все, он щелочь. Конец. Второй тип оснований — это оксиды металлов, конечно же. Ну и что, что алюминий 2O3, он немножко небинарный. Это ничего страшного, про это мы поговорим потом. Пока надо сказать, что все оксиды металлов, они основания. И третий тип оснований — это карбонаты металлов. Любимый мой тип оснований. Да, натрий-2СО3 здесь является основанием. Никакая он не соль, он основание. Когда говоришь, что это соль угольной кислоты, ну, все такие, ну окей, он соль угольной кислоты, но вообще он основание, все, конец. Потому что, по определению, основание — это то, что реагирует с кислотой и дает соль и воду. И карбонат реагирует с кислотой, дают соль и воду, в принципе, окей. Ну, еще и СО2 там выделяется, кому какая разница. Вот примерно такая логика.
Ой, а что делается-то?
Говорю, в принципе, просто относятся люди к жизни. Ну, не очень строго получается, но и хорошо. Зато суть понятна, наверное, кому-то.
Слова, которых нет. Вот. Ну, на самом деле, таких слов не то чтобы прям сильно много, но кое-где они попадаются. Во-первых, очень сильно не хватает аналога слова, ну, понятию кислотный остаток. Ну, его просто нет, и его никак особо не назвать.
Я говорю, что when acid dissolves, it decomposes to H+, and everything else.
Да, вот я в итоге называл это типа A from HA. Тоже как бы сойдет, но, конечно, есть ощущение, что, наверное, через год, когда я буду это объяснять, я просто с нуля придумаю какое-нибудь наукообразное понятие и буду и его введу.
Но здесь нет еще таблицы растворимости, в которой эти все кислотные остатки записаны, да?
Как о, бы. Это тоже, кстати, вот эта штука, которая... Да, странно, почему она только у нас есть?
Она не проникла через железный занавес. Да. Вот я когда показал здесь таблицу растворимости, все такие, о, как удобно. Это формулы по ним можно составлять. Да вы что? Можно формулы по ним составлять. Хорошо, очень удобно. Но как-то я так и не приучил своих людей этим пользоваться, потому что, да, наверняка все помнят, да, таблица растворимости всегда во всех учебниках химии там была, таблица Менделеева и таблица растворимости. Вот таблица растворимости, она на самом деле изобретение, скажем так, восточноевропейского блока, и не проникшая через железный занавес в западную культуру. Если вы попробуете найти какую-нибудь solubility table, то у вас будет таблица с двумя колонками, где будет слева вещество, а справа растворимость в каких-нибудь единицах. А такого, где написано растворимость, нерастворимая и так далее. Но оно будет где-то находиться, но в школе этого точно не используют.
Вот, еще из недавнего, например, я прям прочувствовал, насколько это неудобно, что каучук и резина — это одно и то же слово. Когда ты на английском пытаешься объяснять, что типа вот в каучук добавляют серу, это становится резина с совершенно другими свойствами, ты, ну, как-то чувствуешь себя очень странно. В итоге я просто сказал, что, ну, типа, да, вот. Таких вот слов у нас нету, ну, и, ну, то есть у нас сейчас нету. Как-то выкручиваемся. Но зато есть слова, которые вот в английском языке есть, а в русском языке их прям не хватало, ну или они были не столь удобны. И тут, наверное, можно сказать, во-первых, пойдем с простого, solid, как слово. То есть твердое вещество.
Как существительное.
Как существительное, да. То есть то, что вот в русском языке есть. Газ, жидкость и твердое вещество. Вот... Можно как бы жаргонно сказать твердость, и если контекст достаточный, то это поймут на русском, но в учебнике, например, ты так не напишешь.
Ну, звучать будет странно и не литературно, но да.
Ну вот поэтому да. А здесь в английском это все очень четко, то есть газы, жидкости и вот солиц, твердости. Это раз момент. Два момент. Есть такая штука, как сольют. Еще одно существительное, которого нет в русском языке как существительного. Это вот то, что у нас называется растворенное вещество. То есть у нас типа растворитель плюс растворенное вещество получается раствор. А на английском это все можно сказать тремя существительными, что намного проще и намного как-то удобнее, потому что дальше там на этот сольют, ну, не знаю, там можно прилагательный, например, накидывать.
Вообще заметил, что английский язык, он довольно гораздо более компактный для использования. Слова занимают меньший объем, несят тот же самый смысл. Недавно даже проводил родительские вечера, когда я заметил, что если я говорю один и тот же объем информации родителю на английском, и там была одна родительница, которая могла говорить по-русски, ну, в смысле, русскоязычная, и я с ней, собственно, для ее удобства говорил ей на русском. И у меня это заняло на 1.5 минуты больше, чем тот же самый объем информации на английском. Там было 3 минуты, а там 4.5.
Что еще есть? Spectator Ions. Это очень прикольная штука, которую я вообще как-то никогда даже не задумывался, что ее можно как-то назвать. Это ионы, которые в ходе реакции не изменяются. То есть, грубо говоря, те, которые, если там расписать уравнение до молекулярные до ионных уравнений, вот те ионы, что сократятся, это оно. Очень удобно, типа, и еще мне очень понравилось просто красивое название, типа, ионы, которые просто пришли посмотреть.
Так можно, давай введем в русскую химию тоже такое...
Ионы-наблюдатели.
Ионы-наблюдатели, такие сидят на диване и смотрят.
Ну и, наконец, миссибилити, меня это просто очень прикольнуло, это слово, оно означает смешиваемость. Вот, типа, miscible — это смешиваемость в любых соотношениях. Я никогда тоже не задумывался, что это может быть вообще как-то применяться зачем-то. Вот, но, в общем, да, вот, есть, типа, solubility, а есть miscibility.
Еще одна часть — традиции. Как они изображают всякие формулы для расчетов? Они изображают их треугольниками. Мы в школе их как? Запоминали обычно, да, что там количество вещества, моли вот эти равно... там, масса делить на молярную массу. Вот, это мы запоминали просто так, и потом вспоминали, что там делать с делителем, делимым участком. Если нужно провести обратную операцию, ё-моё, как бюрократически-то звучит-то, обратную операцию. Если нужно посчитать что-то другое из этой же самой формулы. И здесь используют для этого вот эти вот дурацкие треугольники, которыми я научился пользоваться 1.5 года. Но все школьники их понимают. По-моему, Арсений уже их понимает, на самом деле, их уже, когда деление учат, их учат вот этим треугольником, как, что на что делить надо, или что вот нижней части в треугольнике этому умножить. Мы не можем этого, к сожалению, изобразить в подкасте.
И, возможно, это хорошо.
Да, наверное, это хорошо. В общем, они здесь считают умножение и деление по-другому, и они считают операцию умножения и деления не с помощью каких-то формул, не с помощью каких-то пропорций, а с помощью треугольников.
Следующая мысль. В русскоязычной химии есть какие-то слова, которые, ну вот просто они используются применительно к каким-то конкретным концепциям. Например, самое простое — это бегая лошадь. Бегий — это как бы процвет, но его можно употреблять только с лошадью. Так вот, собственно, творожисто-белый осадок, хлорид серебра. Вот здесь есть специальное слово для цвета пламени калия – лайлок. И это вот ровно такая же вещь, которую, если там у вас химия на английском, ну вот ты просто запоминаешь, что это не фиолетовый, потому что фиолетовый, ну как-то непонятно, что за цвет. Странно, мало ли что фиолетовый, нет. Лайлок.
А знаешь, там есть еще разные оттенки красного для всяких рубидов кальция. Там есть crimson red.
Карминово-красный. Просто, на самом деле, слово тоже карминово, я такой просто однажды такой, типа, окей, а что такое кармин? Погуглил, кармин, это краситель. Красный краситель, спасибо.
Crimson — это цвет формы британских солдат, красные жилеты вот эти вот, это их цвет формы. А вот для лития они употребляют слово magenta.
Я чувствую себя как в той картинке с цветами, да, только та картинка, только, блин, картинка, она выглядела дабы, да, не так, что там это... Типа, просто красный, это желтый, а такое, типа, карминово-красный. Нет, это маджента. Нет, это Crimson Red. Нет, это творожисто-белый.
Тут еще с этими хлоридами, бромидами, йодидами серебра, они интересно учат их отличать друг от друга.
Прям бромид от йодида?
Да. Ну, во-первых, они говорят про цвета. Какие цвета у нас? Белый, желтоватый и желтый мы?
Ну, типа желтовато-белый, я бы так, наверное, называл.
А здесь говорят white, cream and yellow. Но это еще не все. Они по-честному говорят, что эти цвета слабо отличимы друг от друга. И что надо проводить дополнительные тесты. Так вот, они дальше говорят, что давайте добавим к осадку разбавленный раствор аммиака. И в разбавленном растворе аммиака растворится хлорид серебра, типа комплекс формирует, остальные не сформируют. А в концентрированном растворе аммиака, типа 25%, бромид растворится и сделает комплекс, а йодид не сформирует.
Да это прямо азы аналита.
Следующее. Нет стрелочек наверх и вниз. То, что мы писали в уравнениях, начиная класса нашего с восьмого, что выделяется газ, стрелочка вверх, выделяется осадок, стрелочка вниз. Здесь такого нет. Когда я начал такое впервые писать, меня посмотрели очень странно и не поняли, что я имею в виду. В общем, они пишут просто G в скобках и S в скобках.
Я бы сказал, что на самом деле со стрелочками вверх-вниз, ну тоже это вещь, которая бы, не сильно усложняя повествование и вообще в целом урок, привела бы к большему пониманию. У меня как бы иногда там просто типа, окей, а что там газ? А там, ну типа, соль и водород. Типа, окей, а как узнать, что газ? Если была бы стрелочка наверх, то это бы, ну, как-то вызывало бы какую-то визуальную память. Теперь про точки немного поговорим. Точка, разделитель целой части и десятичной части. То есть у нас это было бы там 2,5, здесь это 2.5. Спустя все эти месяцы уже я по умолчанию пишу все десятичные через точку, обретаниваюсь.
Точка посередине у них не умножение. Точка посередине у них это тоже десятичное разделение. То есть если написать 2, точка посередине 5, это не 2 умножить на 5, а 2,5 будет читаться ими.
У учеников я не находил, ну, такого не замечал пока что вообще никогда.
Такое есть даже на дорожных знаках. 2,5 тонны, они пишут 2, точка посередине 5.
Зато про умножение, кстати говоря, что здесь умножение пишут реально крестиком.
Давай про что-нибудь веселое.
Давай про что-нибудь веселое.
Открываю я пастпейперы. А там, значит, задание начинается. Вот, значит, формула героина. Вот, значит, на одной из последних стадий проводится вот такая вот реакция. Уравнение, пожалуйста, в студию. И, собственно, это задание из официального экзамена. Вот, пожалуйста. Очень сложно представить такое в ЕГЭ. Мне кажется, не пропустил бы никто, ни Рособранадзор, ни Роскомнадзор, ни другой надзор и так далее. А здесь, в принципе, все знают, что героин существует. Да, это плохо, но вот, пожалуйста, можно говорить про него в экзамене. После насыщенного химии эпизода культурный шок, наверное, надо какой-нибудь из общей культуры окружающего населения.
Вещь, которая мне однажды привлекла внимание, здесь делают совершенно другие бумажные самолетики. Причем, на самом деле, здешние самолетики, вообще говоря, они опаснее наших. Они реально острые, я каждый раз на них смотрю и такой думаю, блин, если такая штука прилетит в глаз, то вообще-то это прям опасно.
А ты слышал еще последние новости?
Это очень прозвучало, конечно, многообещающе.
Новость! Риши Сунак, наш любимый, отец наш народный, запретил в школах использование мобильных телефонов.
О, ну то есть теперь, короче, английская и французская ипостаси моей школы, они сравнялись.
А что, у вас запрещено, да, на уровне школы?
Нет, у нас нет, не запрещено, и я надеюсь, что как-то это, ну, не дойдет до нас в обозримом будущем. Но во Франции просто запретили в последние несколько лет в какой-то момент.
Хорошо это или плохо, спорный вопрос, непонятно. Такой популистский ход перед выборами, можно сказать.
Что называется, когда все остальные проблемы уже решены.
Угадай, перестали ли школьники использовать те мобильные телефоны? Там причем он так телеобращение даже записал. Можете найти на Ютубе обращение его по поводу запрета телефона. Он там попытался, постендапил просто, как у него там мобильный телефон начинает звонить посреди этого видосика кучу раз, и как это его раздражает, и как это отвлекает детей от учебы, и вот надо запретить.
Окей, хорошо, на Independence. Sunak shares cringe-worthy video to promote ban on phones in school.
Да-да-да, но оно правда кринжовое.
Надо запомнить это слово cringe-worthy.
Что, закругляемся?
Да, вроде норм, перетерли. Но интересно, сколько людей дослушали до этого момента?
Если вы дослушали, то вы большой молодец.
И, наверное, химик.
А если вы не химик, то... Послушав этот эпизод, вы увеличили знания своей химии.
Ну, насколько-то, насколько-нибудь да увеличили.
Не переживайте, следующие эпизоды мы постараемся сделать более о нашей жизни, а не только о наших каких-то профессиональных вещах. Но этот эпизод, я считаю, должен был быть, потому что, в конце концов, перетирают-то химики, а не кто попало.
Перетерли хорошо, нормальный порошочек. Ну что ж, до скорого!
Пока-пока.